по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! Это «По страницам Библии», 586-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Сегодня мы выходим в записи целиком. Мы сегодня вначале почитаем ваши комментарии, которые вчера были, потому что, кстати, вчера было немного комментариев. Не знаю, может быть, вы просто очень внимательно слушали, может быть, еще какие-то причины другие, но комментариев ваших было меньше, чем обычно. Зато комментарии были очень глубокими. Сегодняшняя тема, как мы ее сформулировали в анонсах в социальных сетях, формулируется так: «Боже, объясни, я не понимаю». И вот эта фраза, которую на самом деле мы часто говорим, а еще чаще мы так думаем. Может быть, мы не озвучиваем эти слова, может быть, мы как-то вот их не проговариваем вслух, но в голове они бывают. «Боже, объясни, я не понимаю». Я не понимаю, что происходит, я не понимаю, почему это, я не понимаю, что с этим делать. И самое главное, я не понимаю, как это состыковывается, как это увязывается с твоим характером, Боже. С твоей любовью, с твоей милостью. Боже, объясни, я не понимаю. И вот это вопрос, который задает Иов, и который задаем мы с вами также. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наши основные сообщества, это «По страницам Библии», ВКонтакте и Facebook, и наши группы, в которых вы смотрите и слушаете трансляцию, также группа партнеров. Если вы нас смотрите и слушаете, вы можете под этой трансляцией нам написать, и эти комментарии мы прочитаем. Правда, будет это уже не сегодня, а завтра. Ну, а сегодня я, пожалуй, начну с комментария, который прислал Сергей Ратников. Он пишет: «Без сочувствия в нашем мире было бы очень тяжело пережить страдания. По сути, — пишет Сергей, — у всех людей есть один единый друг — это Бог, и к нему всегда нужно проявлять искренность, ведь он всегда поможет». И у друзей и у их в словах Иуя есть правда и лишнее. Вот да, значит, смотрите, давайте по порядку. Действительно, у нас один друг — это Бог, но при этом мы призваны носить бремена друг друга. Здесь есть такая опасность сказать: да вот мне никто не нужен, потому что у меня один Бог, и вот никто мне больше не поможет. Да, так как Бог, нам никто не поможет. Однако при этом мы призваны к тому, чтобы слышать друг друга. При этом мы призваны к тому, чтобы слушать друг друга. И, как мы читали уже в послании к Галатам, носить бремена друг друга. Так что, да, с одной стороны, вы правы. С другой стороны, все немножко сложнее, ведь мы же не изолированно друг от друга живем. Это ведь не так, что вот Бог, я, а все остальные как-то сбоку. Ведь хочется нам этого, не хочется, признаемся мы в этом или не признаемся, но бывают моменты, когда мнение окружающих людей оказывается для нас более важным. Я сейчас не говорю о том, правильно это или это неправильно, но просто бывают моменты, когда это мнение оказывается для нас более важным, чем мнение Бога. Бывают моменты, когда мы четко знаем, что думает Бог, мы четко знаем, как относится к какой-то ситуации Бог, но есть люди, которые окружают нас, которые сейчас по-человечески ближе к нам, чем Бог. Да, это недопустимо, но я сейчас говорю про реальность. Ну вот, например, вам сказал какую-то гадость близкий вам человек. И вы знаете, что во Христе вы Божие дитя. Вы знаете, что Бог принял вас. Вы знаете, что Бог любит вас. А все равно вы продолжаете размышлять, и вы думаете: ну как же этот человек мог мне такое сказать? Как мне с этим быть? Как мне к этому относиться? Как его простить? И так далее. Вы чувствуете боль, вы чувствуете уязвленность. Да, теоретически вы понимаете, что Бог, конечно, ближе, но вот есть этот человек, который взял и сказал вам гадость. И вопрос, как к этому теперь относиться. Вот, дальше, кстати, в связи с этим же, Порой мы, верующие люди, действительно, вместо того, чтобы друг друга поддерживать, друг другу помогать, начинаем друг другу крылья обрубать, особенно когда действительно человек страдает. Я вот хочу, чтобы мы здесь не путались. Да? Мы призваны поддерживать друг друга, мы призваны говорить друг другу истину с любовью. Эта поддержка может быть суровой, но уж никак не пытаться втоптать друг друга в землю даже под христианскими предлогами. Пишет Ольга Капитонова: «Доброе утро и благословенного дня. Огромная благодарность за такой тщательный разбор книги Иова. Очень-очень вовремя. Каждое утро теперь жду передачу». Вот знаете, что я хочу, Ольга? Я хочу, чтобы, когда нас не будет в эфире, а я думаю, что такое случится, да, мы же не вечно здесь на земле, когда-то нас не будет в эфире. Ну, по крайней мере, по этой причине. Ну, еще по той причине, что наша программа чтения и изучения Библии занимает 5 лет. Мы за 5 лет читаем от Бытия до Откровения. И вот мы с вами сейчас уже прошли где-то половину этого 5-летнего промежутка. Так вот, когда нас не будет в эфире, я хочу, чтобы и вы, и другие наши слушатели продолжали пребывать в Слове Божьем. Продолжали читать, продолжали познавать, продолжали открывать для себя сокровище Божьего Слова. Вот тогда эта история будет иметь смысл. Понимаете, наша задача не в том, чтобы сориентировать вас на себя. Наша задача не в том, чтобы привести вас вот к этим нашим эфирам, эфиром по страницам Библии. Нет. Наша задача в том, чтобы каждый из нас к Богу был ближе. Господь рядом с нами. Господь хочет открыть нам все, что Он приготовил для нас. Вопрос не к Нему, вопрос к нам. Готовы ли мы это принимать? Можем ли мы это? Умеем ли мы это принимать? Порою это принятие требует от нас смирения, требует от нас того, чтобы мы научились не только говорить, но и слушать. Порой говорить бывает гораздо проще, чем слушать. Так, что-то у нас еще. Вот, пишет Евгения Алабина. «Через веру в Спасителя Иисуса Христа и Его кровь мы оправдались перед Богом». Да, это действительно так, Евгения. И вот эта вера действительно все для нас меняет. Это действительно то, что меняет всю нашу жизнь. Вот Иов смотрел вперед, и он хотел увидеть такое оправдание. Он хотел бы увидеть Христа. Господь не дал ему такой возможности в этой жизни. Но у Иова была вера. Мы к этому еще вернемся. Мы это еще будем читать. Мы об этом еще будем говорить. И я думаю, я не сомневаюсь, что после того, как Иов услышал голос Божий, говорящий через бурю, говорящий из бури, вот прошло время, началась вечность, и Иов увидел Христа. Это один из тех ветхозаветных героев, ветхозаветных праведников, которые действительно узрели Христа, потому что Христос пришел и ради этих людей тоже. Но вот читая про Иова, читая про его страдания, читая про его страстное желание увидеть Спасителя, увидеть Искупителя, мы можем понять и убедиться в том, что мы с вами имеем сегодня то, чего не было у Иова. Ну или то, чего Иову нужно было еще ждать. Еще одно письмо, еще одна большая тема. И этот вопрос поднимает Галина. Галина страдает диабетом уже 15 лет. И у нее болят ноги, болят стопы ног. И Галина рассказывает о проблеме, которая возникает у нее в отношении с верующими людьми. Верующие люди говорят ей примерно как друзья Иова. Ты страдаешь? Верующий, по-настоящему верующий, так страдать не может, тем более так долго страдать не может. Значит, у тебя в жизни какой-то серьезный грех, и тебе в этом грехе нужно покаяться. И вот когда покаешься, тогда перестанешь страдать. Галина пишет: я не знаю, какой у меня грех. Я не знаю, в чем мне каяться, о чем они говорят. Вот как раз книга Иова помогает нам с этими вопросами разобраться. Мы, кстати, узнаем, что у Иова был грех, действительно большой грех. Мы узнаем об этом в 29 и 30 главах. Но мы знаем также, мы уже знаем, что то, что произошло с Иовом, не было наказанием за этот грех. Нет в данном случае связи между тем, что вот человек согрешил, и Бог таким образом его наказывает. Что делать нам с вами? Мы можем оказаться с двух сторон, и вот я хотел бы говорить сейчас про обе эти стороны. С одной стороны, мы можем оказаться в ситуации, когда действительно у другого человека в жизни есть грех, мы видим, как он страдает, мы понимаем, какой у него грех, и мы получаем Божие указание, Божие повеление для того, чтобы этого человека обличить. Может быть, мягко, но при этом четко, конкретно сказать: смотри, вот что происходит в твоей жизни, вот почему ты так страдаешь. Такие случаи бывают. Их не так много, но они есть. Ну вот, грубо говоря, вы видите человека, который живет распущенной жизнью, эта жизнь начинает отражаться на его здоровье. Я предполагаю, что этот человек все-таки не христианин, или он номинальный христианин. Вот, соответственно, смотри, вот почему ты страдаешь. Или даже так, вы видите человека, у которого болячки вылезают одна за другим, одна за другой, но у него есть грех, и грех этот в том, что он не следит за состоянием своего тела. Вы можете напомнить этому человеку, что тело – это храм Бога Живого, храм Духа Святого, что Бог решил так, Он так устроил, что Он действует через нас и через наши тела тоже. Соответственно, не следя за своим телом, не следя за своим здоровьем, не следя за своим питанием, в частности, человек препятствует Божьей работе с собой и в себе. Вот это вы можете сказать. И действительно, бывают ситуации, когда это уместно. А могут быть и другие вещи. Например, вы видите, что человек постоянно гневается, что человек раздражительный, и при этом человеком начинает жаловаться на множество болячек, которые его одолевают. И я думаю, что во многих случаях здесь вполне уместно сказать: знаешь, я не Бог, я тут за Бога отвечать не могу, но я вижу, как ты на жену или там на мужа рычишь, я вижу, как ты на детей рычишь. А как ты думаешь, вот это твое внешнее состояние, оно связано с внутренним? Вот то, что ты сейчас испытываешь такие физические проблемы, связано с тем, как ты себя ведешь? Ну и дальше. А то, как ты себя ведешь, связано оно с тем, что в твоем сердце? Может быть, здесь есть причинно-следственная связь? Мы вполне можем сделать такое допущение и говорить с человеком для того, чтобы помочь ему в этом разобраться. Такие случаи действительно бывают. Но бывают и другие случаи. Человек долго, упорно болеет. Ну, может быть, упорно здесь немножко не то слово, да, но вы понимаете, про что я. И находятся люди, которые говорят: вот если бы то-то и то-то и то-то, то Бог бы тебя исцелил. Вот с этим нужно аккуратнее быть. И если вы оказались в ситуации, когда у вас возникает искушение такое сказать, вот не надо этого говорить. Не надо, ну, потому что вы не Бог. Вы не на месте Бога. Может быть, да, кстати, хорошо, что вы не на месте Бога, хорошо, что я не на месте Бога, потому что, окажись любой из нас на его месте, этому миру было бы совсем плохо. Так мягко скажем, да? Так вот, мы с вами общаемся с людьми, у которых могут быть самые разные ситуации. Кстати, я помню себя в юности, когда христиане, между прочим, да, очень хорошие христиане, очень действительно убежденные, искренние, любящие Бога христиане, начинали молиться о том, что: Господи, исцели, я молю тебя, ты, или даже так, ты уже исцелил Олега. Речь шла о моем слабом зрении. Да, вот они просили: Господи, исцели, или: Господи, ты уже исцелил. А исцеления не было. И вот были такие товарищи, которые после этого начинали на меня наезжать и говорили: слушай, значит, у тебя какой-то нераскаянный грех, и если ты покаешься в этом грехе, то будет исцеление. Интересно, а какой грех был, например, апостола Павла? Грех, из-за которого Бог не давал Павлу исцеление вот от этого жала во плоти, которое у него тоже было. Были ли грехи у Павла, у Савла? Да, конечно. Он сам признается, что даже при том, что он был по праведности закона непорочен, это не мешало ему преследовать христиан, а в христианах или через христиан преследовать и самого Спасителя. Это было у Павла. Интересно, что некоторые вещи из прошлого апостола Павла, тогда еще Савла, начинают отзываться для него в настоящем. Ну, например, он преследовал церковь, он преследовал христиан, преследовал их, потому что считал, что они уходят и других уводят от истинной иудейской веры. И когда Павел становится апостолом, он стал христианином и апостолом, помните, что происходит дальше? Помните, кто его больше всего преследует? Язычники, что ли? Нет. Вот язычники, даже в лице римской власти, готовы бы его отпустить, но его евреи преследуют. Но вот эта связь между болезнью и грехом, она возможна. Отрицать ее нельзя. Господь действительно зачастую через физическое состояние показывает нам, что с нами что-то не то. Но очень опасно выступать Божьим пророком по отношению к другим людям. Очень опасно смотреть... Там, да, ведь еще одна такая вещь получается. Когда человек смотрит сверху вниз на других и говорит, ну, ты болеешь, значит, ты вот такой-сякой нехороший. А я не болею, значит, у меня все правильно, у меня все нормально, у меня все здорово. Вот здесь нас подстерегает очень серьезная опасность. Это еще опасность самоправедности. Были у Иова проблемы? Да, были. Был у Иова грех? Да, был. О нем мы также с вами будем читать. Но это не тот грех, или, там, скажем так, это не та причина, по которой Иов страдает. Причину страдания Иова мы знаем, и она в другом. Теперь, а что если вы оказались в этой ситуации? Вот в ситуации, когда вас упрекают, вам говорят, слушай, ты найди какой-то свой грех, тогда ты покаешься, ты болеть не будешь. Знаете, иногда есть смысл поставить стенку между нами и людьми, которые нас разрушают. Не потому, что нам неприятно. Нет, это не про неприятно. Это не про людей, которые говорят нам правду. Даже горькую, даже тяжелую правду. Нет, это не про них. Это про людей, которые нас разрушают. Мне рассказывали случай, когда одна пожилая уже бабушка пригласила к себе помощницу, христианку, молодую христианку, ну, типа, вот, чтобы ты со мной пожила, да, типа, она говорит, там, по дому, может быть, помогла. Бабушка действительно болела. И вот эта молодая христианка начала ей самые разные вещи говорить как раз в таком плане. Слушай, бабушка, ты вот, наверное, у тебя в жизни было много всего. Там была конкретная история. Эта молодая христианка сказала, давай мы с тобой посидим часок-другой, третий помолимся, я знаю, как это делать. Мы выведем на поверхность все старые грехи из твоей жизни, сказала она этой бабушке. Ты все это проговоришь, ты все это озвучишь, ты все это при мне отдашь Богу. Бог тебя очистит, даст тебе и силы, и здоровье. Ну, потому что грехов-то явно было много, потому что болячек сейчас у тебя много. Давай все это сделаем. Так вот, бабушка эту девушку, эту женщину молодую, извините, просто выселила. Она сказала, ты меня разрушаешь, а это вредно для моего состояния. Вот и здесь, да, мне сейчас придется больше о себе заботиться и так далее, но Господь усмотрит, и я позабочусь, все будет нормально. Но вот в этом разрушающем твоем воздействии я жить не хочу. Иди и будь где-то еще. Такая история. Тяжелая? Да. Но она есть. Ну и последняя вещь, которая звучала в ваших письмах, мы к этому еще вернемся. Как же это Бог дает сатане столько воли? Почему сатана мог испытывать Иова? Почему сатана получил ответ от Бога, утвердительный ответ от Бога на вопрос о том, чтобы, на просьбу о том, чтобы рассеять учеников и так далее? Это одна из тех не очень понятных вещей. Это то, что приходится порой принимать, даже если не совсем понимаем. Да, существует определенное место в этом мире, место свободы, в котором действует сатана. Когда свобода кончится, сатана будет скован. И будет сначала скован на 1000 лет, а потом он будет скован уже в озере Огненном. Там будет все закончено. Да? Но пока Бог действительно дает сатане определенную возможность действовать в этом греховном мире. Именно поэтому мы имеем эти искушения и все эти проблемы. Зачем так? Почему так? Я не знаю. Наверное, когда-то узнаю. Отчасти, наверное, для того, чтобы проявлялась Божья слава. Но я не хочу сейчас таких заготовленных ответов. Просто нужно признать, что да, в этом греховном мире сатана имеет определенную площадь для деятельности. Есть вещи, которые мы не понимаем. Есть вопросы, на которые мы ждем ответов. Вот эти вопросы мы задаем Богу. Сегодня об этом читаем в Священном Писании. Завтра будем читать ваши комментарии. Пока пишите, пожалуйста. Ну и сейчас мы с вами помолимся и будем читать Библию. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас в смирении сердец. Мы понимаем, что есть вещи, которые нам пока недоступны. Но мы молим Тебя через Твое Слово, действием Твоего Святого Духа. Открывай их нам так, как Ты хочешь и можешь их открыть. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». А мы с вами продолжаем читать книгу Иова, и сегодня у нас 586-я встреча. Мы с вами в 11 главе, и мы начали разговор о том, как к Иову пришли трое друзей. И мы подходим к последнему из этих друзей. Зовут его Сафар, и на самом деле Сафар – это настоящий законник. Он все измеряет законом, причем законом в своем понимании. Да, конечно, в речах Сафара есть Бог, но это не библейский Бог. Это безличностный Бог. Это Бог, у которого нет милосердия, нет сострадания. Это Бог, у которого есть только одно – верность некоему установленному закону. И получается, что Сафар как бы выше самого Бога, потому что Сафар всегда знает, как поступит Бог в том или ином случае, в тех или иных обстоятельствах. Есть серьезное различие между Вилдадом и Сафаром. Дело в том, что Вилдад – это традиционалист. Он смотрит на прошлое, он пытается, исходя из прошлого, сделать выводы о настоящем. А вот Сафар не смотрит в прошлое, он вместо этого смотрит на жизнь в настоящем и пытается понять, как эта жизнь устроена. Более того, Сафар действительно кое-что понимает в этой жизни. Он понимает вещи, которые происходит, он понимает законы, которые работают. Он заостряет внимание на тех законах, по которым, и вот здесь ключевая вещь, как ему кажется, действует Бог. Сафар исходит из того, что Вселенная устроена по законам. И это правильно. Вселенная действительно устроена по законам. Ну и дальше задача Сафара заключается в том, чтобы понять законы. И на основании понимания интерпретации этих законов рассказать о том, как действует Бог в том или ином конкретном случае. Вот первая беседа Сафара – это яркий такой убежденный голос законничества. Кстати, я думаю, что Сафар был старше других. Он и ждет, прежде чем высказывается, пока выскажутся другие. А более того, по догматичности, по такой безапелляционности суждений, он намного превосходит даже Вилдада. Мы с вами говорили о том, что Вилдад звучит как догматик, но Сафар еще больше в этом преуспел, чем и сам Вилдад. А начало речи Сафара выдает его так же, как человека, который при всем своем понимании и при всем своем умении или желании учить совершенно не умеет сострадать. Вы помните, что Иов находится в серьезнейшем мучении, в серьезнейшем страдании? И вот в этом контексте Зофар начинает говорить с ним. 11 глава, 1 стих. «И отвечал Зофар на амитянин и сказал, разве на множество слов нельзя дать ответа? Или разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя?» Это речь обвинителя. Причем он берет эту интонацию сразу же. Он называет Иова пустословом. Он говорит о том, что вот почему этому пустослову никто не противостоит. На самом деле ему противостоят. Ему уже два друга противостояли. Элифаз и Вилдад. И Зофар как будто это не замечает. Вот он старший. 4 стих. «Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголил и отверст уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Это еще одно обвинение. Он обвиняет Иова в грехе. Он говорит о том, что, ну смотри, Бог тебя наказывает, но на самом деле он должен был бы тебя наказать еще больше. То есть Иов ждет ответа, Иов ждет помощи, Иов ждет поддержки. А его обвиняют, во-первых, в лицемерии, во-вторых, в многословии, в-третьих, его обвиняют во лжи. Почему во лжи? Да вот же, очень просто. Ты говоришь, что ты чист, но на самом деле ты грешник, и твои грехи, ну, некоторые из этих грехов Бог забыл. Если бы Бог не забыл эти грехи, ты бы страдал еще больше. Зофар ставит себя в положение обвинителя. И делает это еще в большей степени, чем Вилдад. Зофар как бы считает, что ему все понятно изнутри. И Иов должен его услышать, потому что за ним последнее слово, и это слово есть Слово Божье. Зофар говорит как человек, который уверен в том, что через него вещает сам Бог. Понимаете, иногда мы подходим к другим людям, и мы ставим себя на место Бога. Мы недавно получили письмо, в котором служитель нас критиковал за некоторые вещи, а потом говорит, я посмотрю, вы исправитесь или нет. Увижу, готовы вы слушать Святого Духа или нет. Этот человек считал себя как бы глашатаем Святого Духа. Получалось, что с точки зрения Бога именно он ближе к Богу. Я дальше от Бога. Знаете, я просто удалил это сообщение, не отвечая этому человеку, но потому что он уже себя ставит на место Святого Духа. Читая Священное Писание, мы не говорим о том, что истина только наше толкование. Мы говорим о том, что есть определенные моменты, которые составляют самую суть христианской веры. Если вы христианин, вы согласитесь, например, что Иисус Христос – это Бог и человек. Причем на 100% Бог, на 100% человек. Вы согласитесь, что Иисус – единственный посредник между Богом и человеком. Вы согласитесь, что мы спасаемся по благодати через веру. Это вещи незыблемые. А вот, например, когда жил Иов, какое конкретное время, или как действует Святой Дух в современной Африке, это вопросы, по поводу которых у разных христиан бывают разные мнения. Попытка навязать свое мнение другим ничего общего с христианством не имеет. А вот Зофар именно так и разговаривает. У
У него получается, что Бог говорит через него. И дальше после этого подхода Сафар наносит Иову удар за ударом. Вы помните, как тяжело Иову в этот момент? Ему и без Сафара плохо. И вот Сафар начинает говорить. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие. И оставит ли его без внимания? Давайте остановимся здесь. Помните, мы с вами уже отметили, что Иов понимал Бога как Творца. Он понимал, по крайней мере, во многом понимал Божие величие. И то, что говорит Сафар, по крайней мере, первая часть только что прочитанного фрагмента, это очень правильные слова. Однако эти слова в данном случае неуместны. Иов это и так знает. Единственный способ узнать о Боге, и главное узнать о Боге, все самое важное, это услышать то, что Бог нам открыл. Только исследованием Бога не познаешь. Мы можем, конечно, начать исследование Бога, но невозможно исследовать и познать Бога так, как мы познаем, например, землю или небо, так, как мы познаем космос. Мы можем узнать о Боге только то, что Он нам откроет. Всякий об этом знает. Так что Сафар говорит правильные слова, которые при этом абсолютно не касаются Иова. Но постепенно Сафар скатывается. Вот смотрите, 12 стих. «Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться». Вот он опять приходит к тому же. «Послушай, Иов, это все про тебя. В тебе есть проблема». И при этом Сафар считает себя самым мудрым человеком. Он просто приходит и обличает. Как и другие друзья, он предполагает, что Иов просто что-то скрывает. Хотя это совершенно не так. Они не понимали себя, они не понимали Бога, они не понимали Иова, и по этой причине они принципиально не могли помочь Иову. 16 стих. «Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем». Когда? Когда ты покаешься, конечно. Когда ты придешь к Богу. Это та же мысль. Покайся, и все будет классно. Давайте на минутку остановимся здесь. Вот сегодня человек покаялся, он живет с Господом, он исполняется Святым Духом. А что в его жизни не остается горя? Что горе действительно проходит мимо человека? А как же тогда сказал Христос? В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Сафар как бы говорит: ты покайся, и у тебя не будет горя. Если есть горе, если есть проблемы, значит, ты не покаялся. Иисус говорит: в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. В богословии Сафара акцент на человеке. Ты покаялся, тогда все в порядке. ты не покаялся, тогда горе.
В богословии Иисуса Христа акцент на милости Божией, на Божьей верности и на верности человека Божьему призванию. Но сначала все-таки на Боге. Асафар продолжает, 17 стих. «И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя». А для нас с вами, знающих Новый Завет, звучат, снова звучат таким рефреном, припевом таким, повторяющимся мотивом, звучат слова Иисуса Христа. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих продолжает Сафар. «Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». Кто здесь беззаконный? В контексте этом. Конечно, Иов. «Будет на тебя, Иов, суд Божий, если ты не исповедуешь свои грехи». Вот так завершается нападение Сафара. Иов будет отвечать ему. И это самая длинная речь, самая длинная реплика Иова. А потом начнется второй раунд. Помните, я предположил, как, кстати, многие библеисты предполагают, что эти речи, эти беседы были публичными. Это такой, если хотите, публичный диспут. И Иов отвечает, его слышат. То есть у Иова задача не только в том, чтобы переубедить Сафара. Кстати, Сафара он не переубедит. У Иова задача также в том, чтобы показать, что он прав. И вот тут, в этой постановке задачи, есть одна проблемка. И к этой проблемке мы еще вернемся. Она у нас назревает в тексте постепенно. Ну, давайте прочитаем ответ Иова, первый стих, 12 главы. «И отвечал Иов и сказал: подлинно, вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас, и кто не знает того же?» Он с самого начала говорит с определенным сарказмом. То есть, да, вы люди, и мудрость умрет вместе с вами. Как вы можете не видеть того, что происходит? Кстати, он говорит о том, о чем мы уже сказали. Он говорит: я это все знаю. Ничего нового вы мне не сказали. Это как пастор, к которому приходит женщина и говорит: меня муж бьет. Он говорит: ты крепись и молись. Она говорит: он меня еще сильнее бьет. Пастор ей: ты еще сильнее крепись и молись. Господь тебя защищает. Она может сказать, а если не сказать, то, по крайней мере, подумать: да знаю, что защищает. Но муж-то бьет. Читаем ответ Иова дальше, 4 стих. «Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу, и которому он отвечал, посмешищем, человек праведный, непорочный». Иными словами, ведь эти трое друзей еще помнят то время в жизни Иова, когда Иов был богатый, когда Иов действительно был благословенный в понимании этих друзей. Он говорит: ведь было это. Интересно, что друзья Иова ни разу не говорят о Боге милости, о Боге любви, о Боге благодати. такой Бог им чужд. Я несколько раз сегодня сказал, да и в прошлых эфирах тоже, о том, что друзья Иова говорят правильные вещи, но неуместные. Они говорят правильные вещи, но они не говорят истину. И вот тут интересная штука. Своими словами, своим полным отсутствием понимания и сострадания они вынуждают Иова защищаться. И вот тут Иов говорит, что он прав. И как только Иов начинает оправдываться, в его речах действительно получается, что Бог не прав. Я помню, когда в первый раз читал книгу Иова, мне казалось, ну вот, такие странные, неблагочестивые друзья, такой молодец Иов. С чего же тогда Иова обличают в конце книги? И четвертый из его собеседников, мы об этом будем говорить. Да и Бог. С чего же Бог задает Иову все эти вопросы? Да вот с чего. Иов постепенно начинает говорить о том, что он прав. На самом деле Иов был очень далек от сокрушенного сердца. Он был очень далек от сокрушенного разума. И друзья, обличая Иова, никак не способствуют его сокрушению. Они скорее укрепляют его в гордыне. Многие христиане и сегодня считают себя правым. Знаете, какая штука? Ведь мы с вами никогда не сможем по-настоящему услышать Бога, пока не поймем, что бы с нами в жизни ни происходило. В конечном счете мы не правы, а Бог прав. И вот та правота, которую мы имеем, та правота, которую Бог дал нам, это Его правота. Она у нас ровно потому и только потому, что Бог нам ее дал. Пятый стих. Иов продолжает говорить о себе. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские, кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Это совершенно очевидные для Иова вещи. Он с этим и не спорит. Но он говорит, ребята, вы сидите в покое, и вам очень легко во всем этом говорить. Вы говорите банальности, а я тут вот умираю. Знаете, мне неоднократно доводилось быть в больнице на посещении. И вот, особенно когда я был молодым пастором, придя на посещение даже к пожилым людям, я начинал не только с ними молиться, а я еще начинал давать им советы. И проблема заключается в том, что, давая им советы, я не мог попасть или не мог поставить себя в их положение. Вот одна история – это когда я прихожу в больницу на посещение. Другая история – это когда я сам в больнице. Да-да, вот когда пришло это в мою жизнь, когда я сам должен был лечь под нож и должны были делать мне серьезную операцию, я вдруг по-другому на все это посмотрел. Банальностям уже не было места. 11 стих. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость, и в долголетних разум. Мы все это знаем. Дальше, 13 стих. У него премудрость и сила, его совет и разум. Это замечательная глава. Иов говорит о Боге. Иов говорит о том, как Бог управляет этим миром. Я прочитаю несколько стихов в конце. 23 стих. «Умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяны». Иов говорит, все это в Божьих руках. И я это знаю. У нас очень мало времени осталось. Я хотел бы сегодня успеть хоть сколько-то прочитать из следующей, 13 главы. 13 глава, 1 стих. «Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я. Не ниже я вас». То есть он фактически им говорит, ребята, я в курсе. Вот не надо меня учить. Но есть одна вещь, которую он не знал. Проблема друзей заключалась в том, что они ему об этом не рассказали, потому что они тоже не знали. Он не знал о Божьей милости. Бог хотел ему помочь. Но он попал в руки лжецов, ну или, по крайней мере, людей некомпетентных. Это как человек, который пришел к врачу, и врач лечит этого человека от одной болезни, а на самом деле у человека совершенно другая болезнь. 3 стих. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Видите этот мотив, да? Иов вызывает Бога на бой. Ну или, по крайней мере, на словесное состязание. Тут интересное противопоставление. Он говорит, вы со мной состязаетесь, а я бы хотел сейчас посостязаться не с вами. Я бы хотел посостязаться с самим Богом. И интересно, что у него будет такая возможность. И вот когда эта возможность представится, Иов скажет, я не буду состязаться. Но к этому моменту он увидит ту самую важную вещь, которая от него ускользала, которую ему никто не показывал. Это Божья милость, это Божья благодать. В конце книги мы еще обратим на это внимание. А пока 4 стих. «А вы сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи». 5 стих. «О, если бы вы только молчали! Это было бы вменено вам в мудрость». Помните, они ведь 7 дней молчали, потом заговорили. И вот он фактически им говорит, вы бы лучше молчали. Это было бы лучше. Это было бы мудрее с вашей стороны. Дальше он продолжает. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих». Мы с вами услышим эти рассуждения, мы будем вникать в них. Произойдет это при следующей нашей встрече, Бог даст. А пока обращу внимание вот на что. Человек, не знающий Божьей милости, может начать думать и говорить очень странные вещи. Так вот, ответ на это не богословский спор, а реальное проявление того, как Божья милость может действовать в жизни этого человека. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.